Мы продолжаем читать наставление преподобного Марка Подвижника, которым пишет своему духовному ученику, своему духовному чаду, иноку Николаю. Мы только начали читать это послание. В прошлый раз мы остановились на четвертом абзаце этого послания, в котором, как мы говорили, это послание любви, в котором он, рассказывая своему духовному чаду о всех особенностях духовной жизни, в четвертом абзаце полагает начало этой, говорит о том, с чего начинается, собственно говоря, духовная жизнь, с чего может она начаться. Вот самое начало этого абзаца, оно очень пространное. «Вот с чего, сын мой, должен начать ты спасительное по Богу устроение жизни твоей. Незабвенно и преснопамятно надлежит тебе содержать в уме своем, с непрестанным размышлением все бывшее и бывающее с тобой, промыслительные действия человеколюбивого Бога, и все благодеяния Его во спасение души твоей, и никак не позволять себе по причине ли омрачения злым забвением, наводимым врагом, или по причине разленения, не памятовать о многих и великих Его благодеяниях, и поэтому бесполезно и неблагодарно проводить остальное время жизни своей». То есть началом жизни, говорит преподобный Марк Подвижник, является память о тех благодеяниях Божьих, которые помнит, которые знает человек в своей жизни. Точнее, он должен именно их знать и должен их помнить. И враг, опять-таки, как мы видим из этого начала четвертого абзаца, враг пытается навлечь, наложить забвение на эту память, чтобы человек забыл о благодеяниях Божьих. То есть понятно, что памятование о благодеяниях Божьих является основанием веры, основанием, что гораздо более важно, упование на Бога и основанием благодарности, которую человек возносит к Богу, если помнит о Его великих и дивных делах, которые с Ним произошли именно в Его жизни. И поэтому совершенно не случайно, органично читается начало книги Второзакония, где в 6 главе Господь всю 6 главу посвящает именно этому же основанию нормальных, подлинных отношений человека с Богом. В этой главе, в начале самой 6 главы книги Второзакония, Господь говорит первую заповедь, а именно в том самом звучании, в котором мы слышим его, эту заповедь в Новом Завете: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей крепостью своей». И далее это шестое, пятое, шестое слово шестой главы. И далее до конца главы Господь говорит о том, как по существу реализовать, в рамках израильского народа, в той исторической, в той временной, социальной эпохе, в которой жил израильский народ. Он говорит, нужно помнить о всех благодеяниях Божьих. И говорит, чтобы человек и помнил эту заповедь, и помнил благодеяния, рассказывать об этих благодеяниях он должен своим детям, своим внукам, а те должны рассказывать своим. И это основание, то есть именно это делание становится основанием нормальных отношений с Богом. Память и благодарение. Именно это естественное человеческое чувство естественное, потому что всякому человеку прилично, естественно, благодарить кого-нибудь за то добро, которое ему сделано. Мать за то, что она его родила, скажем, ближнего, за то, что он подал руку, дал денег, помог перейти дорогу, оказал какое-то другое благодеяние. И вот эта естественность, она должна распространяться и на, разумеется, и на Бога, который окружил человека разными дарами, благословениями своими, милостями своими, проявлениями своей любви. И по существу своему получается такая, мы в свое время говорили об этом, замечательнейшая вещь, что человек настолько это естественно и укоренено в человеческой природе, что человек сразу, вот с первых же шагов своего пребывания на земле, он начал приносить жертвы. Его никто не учил этим жертвам. И, исходя из контекста Священного Писания, никто не требовал этих жертв. Человек приносил их сам. Просто потому, что таково было чувство его благодарности Богу. Эта связь была живая. Ее не надо было ни фиксировать в слове, ни удерживать преданием. Человек естественным образом благодарил Бога за то, что Бог для него сделал. Конечно, с поколениями, с отступлением от момента потерянного богообщения, человек все менее и менее терялся во тьме, все более и более заблуждался, все меньше узнавал Бога в тех знаках его любви, милости и заботы, которые окружали человека, все больше обожествлял эти знаки его любви, его милости, обожествляя солнце, воздух, воду. И таким образом представления о Боге становились все меньше, все правильнее представления все меньше, все смутнее, все мрачнее. Но пока в человеке оставалось благодарность Богу, совершенное омрачение не могло его коснуться. Но вот когда человек потерял и это, и, разумеется, его покрывает мрак неведения. Неведение в первую очередь Бога, а потом это неведение касается вообще всех сторон человеческой жизни, что, так что именно там, где неведение в тех народах, в те эпохи, где неведение поражало человечество наиболее сильно, люди доходили до того, что, ну, скажем, до тех извращений, до тех непотребств, которые описаны, скажем, в первой главе послания к римлянам или в известных местах книги «Бытия». Так что люди уже не удовлетворялись естественным употреблением противоположного пола, а сами на себе делали всякие безобразия и мерзости. Это как бы некий апофеоз неведения, потому что когда ложь становится правдой, правда становится ложью, добро называется злом, а зло называется добром, полностью извращаются все даже естественные пути человека в мире, и разрушается все, что является ко благу человека, а созидается все то, что разрушает человека. Вот это некий тотальное неведение человека, которое начинается всего лишь с того, что человек перестает благодарить. И совершенно не случайно, скажем, святитель Иоанн Златоуст когда-то сказал, что вера – удел душ благодарных. Именно человек, способный благодарить, именно человек, помнящий благодеяния Божии и благодарящий за них, он утверждает себя в вере. Человек, который забывает благодеяния или отрекается от этих благодеяний, он сам себя предает в неведении. И получается, что если человек, скажем, реально спасенный Богом, и говорит, что это не Бог его спас, он закрывает глаза. Он не хочет быть благодарным, он не хочет быть кому-то должен, он сам изыскивает иные причины своего спасения, он сам отворачивает лицо от своего благодетеля, он закрывает глаза, чтобы видеть свет, он предпочитает быть слепым, чем видеть ясно. То есть это не просто некое неведение. Неведение будет потом, а пока это именно сознательное нежелание быть обязанным, сознательное нежелание благодарить, сознательное желание быть слепым, о чем ясно и говорит, скажем, Христос в нескольких местах Евангелия от Иоанна, говоря именно таким, что вы сами закрыли очи, чтобы видеть, вы не хотите видеть свет, поэтому захотели стать слепыми. Вот это является сознательной причиной неведения, в которое погружается человек по своей собственной воле. А это значит для нас и то, что благодарение есть свет. И пока мы благодарим Бога или хотя бы благодарим ближних, то есть сердце наше является благодарным нашим близким за то добро, которое они делают, неведение не может покрыть нас совершенно. Ибо сердце наше благодарное, и благодарение есть свет, остаточный, быть может, последний свет, освещающий наше сердце. Но пока он светит, пока человек благодарит, тьма не может покрыть его, и неведение не может обуять его совсем. И в продолжении 4 абзаца, маленький отрывок тоже еще прочитаем, тоже по поводу благодарения, продолжая эту мысль. «В скольки впадши беззаконие и на какие произвольно поскользнувшиеся прегрешения не была праведным судом предана престившимся духом на погибель и смерть, но человеколюбивый владыка, долготерпеливо презирая ея прегрешение, хранил ее, то есть душу человеческую, ожидая ее обращения, и тогда, как она самоохотно работала через страсти врагам и злым духом, он питал ее, покрывал и всячески о ней промышлял, и, наконец, благим мановением наставил ее на путь спасения, вложив в сердце любовь к подвижнической жизни, воодушевил с радостью оставить мир и всю прелесть плотских его утех, украсил ангельским образом подвижнического чина и устроил удобное приятие святыми отцами в состав братства». То есть преподобный Марк Подвижник говорит о том, что вот было так, скажем, с ним, так было с иноком Николаем, которым он пишет, так бывает со всеми людьми, которые приходят к Богу. Они не знают Бога. Они живут где-то во тьме своей жизни, рожденные своими родителями. Где-то, ну скажем, как это с нами было, в стране советской. И, разумеется, жили по неведению своего ума и по удостоверению своего ума, не зная Бога, не зная правды, не зная закона, не зная Евангелия, не зная Христа, не зная святых, не зная церкви, не зная таинства. И, разумеется, грешили, и, разумеется, делали очень плохие поступки, не просто грехи, а то, что потом бы мы назвали смертными грехами. И это вменилось нам ни во что. Бог не наказал нас. Он, более того, Он вел нас через эти тернии грехов к тому, чтобы мы в конце концов вошли в распахнутые им для нас врата храма и врата церкви. Он привел нас, хотя у каждого, допустим, моя жизнь – когда мне стало плохо, быстрым и коротким путем милостью Божией привела меня сразу в церковь Христову, сразу в храм православный, который на то время был единственным храмом города Екатеринбурга, хотя я жил в другом городе в то время. А кого-то тот же самый Бог, но привел в ограду своей церкви, в двери своего храма, через секты, разные группы, разные клубы изучения каких-нибудь тайных наук, тайных знаний, теософии, агни-йоги, ребёфинга, чего-нибудь там еще, каких только зигзагов не испытывал человек, но пришел-то он в храм. Более того, многие потом из них стали священниками, стали иноками, монахами, стали достойными с церковной точки зрения людьми, но ведь на каждом этом выверте Господь не посмеялся над нами, не отверг нас за наше неведение, глупость, грех и позор, а вел к себе. Разве не благодарить Его за то, что Он протащил каждого из нас по этим злачным местам мира и привел к себе? Что ни в одном из них не удержалось сердце наше. Разве себя мы должны благодарить за то, что в конце концов дошли до храма? Разве себе должны возносить хвалу, что мы не пострадали в авариях, что мы не были убиты там или сям, что нас не поразил электрический ток, или что мы не упали с какого-нибудь высотного здания во время стройки, что мы не утонули, случайно захлебнувшись, что мы не погибли в алкогольном угаре, что мы не закончили жизнь от наркотической передозировки, да мало ли что. И люди, вот перечисленных мною состояний, их лично всех знаю, которые прошли все это и выжили, не погибли, хотя должны были бы, и стали достойными христианами, кого им благодарить, как не Бога? И, разумеется, человек, а потом, придя в церковь, обретя здесь место, кто его учит молиться, если он не умеет? Кто ему посылает нужные книги, нужных людей, нужные мысли, нужные состояния? Кто его огораживает от ненужного, неправильного и неверного? И все, что у нас есть, не плод ли божественной любви? Не его ли слава, не ему ли хвала за то, что мы до сих пор в церкви, несмотря на то, что грехи наши обременяют нас, но он очищает, омывает наши грехи, и каждый раз в покаянии подает нам руку помощи, и каждый раз причащает нас себе для того, чтобы мы, забывая заднее, простирались вперед и помнили только Его благодеяние, вот это и является действительно подлинным основанием восхождения к Богу, благодарение за то, что Он нам сделал, реально сделал. Это не надо выдумывать, это просто есть. А противоположно этому, естественно, будет ропот, недовольство. И человек, ропчущий и недовольный, не замечающий, не желающий видеть благодеяний Божьих, он отдаляет его руку, он отстраняет его руку, он закрывает свое сердце, чтобы получать милости, и в конце концов впадает в неведение. Именно это забвение благодеяний Божьих и приводит к тому, что человек помрачается, к тому, что он совершенно перестает ведать и Бога, и себя. У него полностью исчезает религиозное восприятие мира и представление вообще о бытии Божьем, потому что именно он перестал благодарить. Вот в 5-м абзаце святой Марк пишет: «Итак, сын возлюбленный, имея по благодати Христовой естественный разум, сохраняй всегда в себе такое делание и такое благое размышление, которое мы уже сказали, не позволяй себе быть как мрачным облаком покрываемым пагубным забвением, не преграждаемым в шествии разленением, осуечающим ум и отклоняющим его от должной жизни, не омрачаемым в помысле неведением, этою причиною всех зол». То есть человек начинает приписывать себе или другим обстоятельствам, начинает выдумывать причины, только чтобы никогда не благодарить Бога, только чтобы никогда не быть должным Его, и в результате он теряет вообще всякое духовное ведение, то есть представление даже о собственной духовной природе, и становится бездуховным, он омрачается духовным неведением, и понятно, что если из жизни его уходит благодарность, то из жизни уходит и радость. Потому что радость – это, разумеется, и удел душ благодарных, и радость – это следствие обращенности благодарного сердца к Богу. Радость – это всегда плод богообщения. И вот раз потерялась благодарность, человеческое сердце закрылось от Бога, то исчезает и радость. Ее нет, а без радости жить просто немыслимо, невозможно. И человек начинает искать радость в других местах. Он начинает искать радость чувственную, он начинает искать радость даже уже и не чувственную, просто физиологическую. Он начинает любым образом, каким-то самым несуразным порой, испытывать этот восторг, эту радость, это утешение среди тяжести и груза мира, и уходит все дальше и дальше вглубь, порождая все новые и новые технологии получения удовольствия, которое есть радость без Бога, радость только от физических ощущений. И человек пытается найти эти источники радости, пытается их найти в собственном сознании, в собственном мозгу, в собственном теле, пытаясь из собственного тела сделать для себя радость жизни. Пытается найти ее хоть в чем-нибудь, в пище, в женщине, в шопинге, в море, в острове, в красотах тропика, в чем угодно, но найти это удовольствие, поддерживать себя в этом удовольствии, насколько возможно. Фактически это и есть природа страсти. В чем бы она ни заключалась, замена подлинной радости мнимой радостью. И для того, чтобы на самом деле вернуться к радости, надо вернуться к благодарности. Надо научиться благодарить Бога. Тогда и снова откроются человеку источники радости. И поэтому неверие чаще всего есть последствия неведения, вот этого духовного неведения. То есть, когда человек делает сознательный выбор, и это приводит его, то есть выбирает сознательно отказ от благодарности, отказ от осознанной зависимости от Бога, и вот это отказ от благодарности приводит к неведению, а оно приводит к неверию. Неверие же начинает изыскивать, поскольку если разум у человека живой, если разум у него пытливый, он не может успокоиться в этом состоянии. Некоторые успокаиваются, пытливый разум не может, и он ищет иных оснований, которые бы оправдали такую его позицию, оправдали бы его неверие. И он начинает каким-то образом объяснять себе все прежде происходившее с ним или с его близкими, о которых он слышал, или со своим народом, если он об этом знает, пытается объяснить это какими-то иными научными, а иногда и просто и псевдонаучными способами, но это именно попытка разума оправдать свое неверие, свою потерянную веру, но потерянную сознательно. Человек предпочел ее потерять, когда отказался от благодарения. Таким образом, получается, что в начале неверия, в начале этого, так сказать, порой осознанного атеизма является либо протест против благодарения, потому что человек хочет сам определять свою семью, а не ждать милости от Бога, либо человек просто обижается на сознаваемого им Бога за что-то. Он ждал милости, а получилась беда, у него забрали маму, или сына, или сестру, или еще что-то, он потерял ценное для себя, и он обиделся на Бога, он не хочет это принять. это тоже осознанный выбор человека, который приводит его к неверию. А бывает и так, что человек сам погружает себя в некий мрак сомнений, пытаясь размышлять о том, что, ну вот есть же иная точка зрения на те явления, которые кажутся чудом. Так вот, может, она права, а может, все-таки те люди, которые верят в чудо, правы. Он сомневается, он предпочитает критику и сомнение вере, которая спасает. И в этих размышлениях он запутывается, потому что в размышлениях нет жизни. Жизнь бывает только в вере и благодарении. Если он предпочитает веру, то приходит к благодарности, эта благодарность оживает, оживляет его. Или он предпочитает неверие, закрывается сердце его, он порождает, он помрачается духовным неведением, и тогда вся жизнь, именно исходящая от Бога, в нем иссякает.